от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. А сегодня у нас особый день. День или суббота религиозной свободы. Церковь наша по мере возможностей и сил имеет людей, своих слуг, которые трудятся в правительствах стран, то есть общаясь с президентами, отстаивая те или иные убеждения, позиции. Сегодня наши братья регулярно встречаются на уровне тоже министерств в Астане, в Алма-Ате, где представляют наши взгляды. Всегда, во всяком случае, на наших территориях возникает вопрос о нашем странном отношении к субботнему дню. Чаще это школьников, студентов, потому что видят стойкость. И дело доходит, если говорить о Казахстане, то за последние 2 года прошли суды в Кокчетаве, в Чимкенте, касательно субботы, в Таразе. И где-то, парадоксально, наших детей суд оправдал, а где-то присудил штраф родителям с повторными увеличениями штрафа. Вот, и то есть вопросы религиозной свободы, если у нас сегодня сводятся с вами только к соблюдению детьми субботу в школе, на работе это не так стоит остро вопрос, каждый из нас в частном порядке решает эти моменты, то в каких-то странах соблюдение заповедей или христианства вообще под угрозой жизни соблюдается. Сегодня мы получили проповедь от руководства Генеральной конференции, которая будет зачитываться во всех общинах. И для себя я скажу, я не умею пересказывать чужие проповеди. Я ее прочитаю. И немножко мы поразмышляем. Доктор Ганун Диоп, руководитель отдела по связям с общественностью и религиозной свободой Генеральной конференции адвентистов седьмого дня. Генеральный секретарь Международной ассоциации религиозной свободы. Секретарь конференции секретарей христианских всемирных сообществ. Мы служим Богу свободы. Религиозная свобода и трехангельская весть. В начале проповеди было бы неплохо немного раскрыть понятие суббота религиозной свободы. Ведь религиозная свобода и суббота связаны самым существенным образом. Религиозная свобода – это свобода и право поклоняться, право не работать и не сдавать экзамен в субботу. Свобода действительно праздновать субботу, сосредоточив внимание на суверенитете Бога, на Его чудесной любви и прекрасном творении. Когда мы думаем о субботе, мы, как правило, думаем о заповеди, связанной с творением, и это правильно. Когда мы читаем книгу «Исход», 20 главу, она очень ясно говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его». Но есть еще один аспект субботы, который стоит рассмотреть. Согласно книге Второзакония, глава 5, суббота была дана народу Божьему как праздник в памятник освобождения Божьего народа. Когда Бог освободил свой народ из Египта, Он дал им субботу, чтобы помнить это освобождение. Исход из рабства, из оков заточения, чтобы быть одной семьей, жить с Богом и поклоняться Ему. Основная идея книги «Исход» на самом деле вращается вокруг трех ключевых тем. Одной из них является тема освобождения. Например, дети Израиля были освобождены, и об этом было провозглашено, когда Бог сказал Моисею предстать перед фараоном: «Отпусти народ мой». Это было сделано. Но, как мы знаем, освобождение, о котором было сказано, не осуществилось немедленно. Почему? Потому что фараон отказался отпустить Божий народ. И Бог должен был допустить язвы, знаменитые 10 казней. И только после них народ Божий был освобожден. Первая главная тема книги «Исход» – это тема освобождения. Освобождение, провозглашенное освобождение задерживающееся и, наконец, освобождение исполненное. Но после этого освобождения произошло важное событие. Бог назначил своему народу встречу, свидание. И местом этой встречи была гора Синай. Там Бог заключил завет со своим народом. Как и в любом завете, здесь был сокрыт особый дар. Бог дал своему народу закон, дар закона, Торы. Но ближе к центру, в самом сердце этого завета, в основе этого дара были 10 заповедей. В сущности, 10 заповедей – это тоже история освобождения. Это как если бы Бог сказал своему народу: «Послушайте, вот я вывел вас из Египта, не возвращайтесь в рабство, в эти оковы. Если вы хотите сохранить свою свободу, вот то, что поможет вам находиться в рамках свободы». Например, первое. «Да не будет у вас других богов, у которых вы будете в рабстве». Второе. «Не делайте себе кумира и не поклоняйтесь им, потому что это будет унижать ваше достоинство и вернет вас назад в рабство». Третье. «Не пытайтесь манипулировать моим именем, произносить его в суе или использовать его, потому что я один Господь. Но если вы будете делать это, вы вновь вернетесь в рабство. Если вы хотите сохранить свою свободу, помните день субботний». Суббота была на самом деле празднованием не только творения, как я уже говорил ранее, но и освобождения. Об этом ясно сказано в книге Второзакония, главе 5. И все остальные заповеди были даны для того, чтобы народ Божий не возвращался в рабство. В сущности, они были даны для того, чтобы народ Божий оставался свободным. И более того, сразу же после того, как завет был принят там, на горе Синай, Бог объявил, что его народ должен построить святилище, чтобы он мог обитать среди них. Таким образом, было объявлено о поклонении, но святилище не было построено сразу. Почему? Потому что народ не стал сразу же поклоняться Господу. И это произошло в сущности из-за золотого тельца. Эта история описана в главе 32 книги Исход. Аарон и сыны Израилевы впали в отступничество, поклоняясь идолу, и вновь нарушили вторую заповедь. Интересно, однако, что сразу же после этого святилище было построено. Слава Божья снизошла на него, и, наконец, поклонение народа началось. На самом деле здесь отображаются три основные темы книги Исход – освобождение, завет и поклонение. Это чрезвычайно важно. Эти реалии позже были перенесены в книгу Откровения, и я вернусь к ним в ближайшее время. В сущности, Бог хотел, чтобы его народ был свободен, вступил с ним в завет и поклонялся ему. Обратите внимание на то, что все это началось с истории освобождения. История освобождения на более глубоком уровне связана с религиозной свободой, потому что при вступлении в завет приходится делать выбор. Это та причина, почему Бог дал дар свободы. Свободы выбора, свободы воли, потому что без этой свободы выбора, без свободы совести невозможно вступить в завет. Бог есть любовь, а любовь не может принуждать. Бог должен был дать дар свободы, чтобы люди могли свободно выбирать, вступать с ним в отношения любви или нет. Свобода дается таким образом, чтобы поклонение и общение могли занять важное место в жизни, и так, чтобы завет мог быть реальностью. Религиозная свобода, следовательно, гораздо больше, чем просто: «О, это мое право сделать это», просто «это мое право сделать то». Суть завета связана с этой реальностью и субботой, которая является празднованием свободы. Суббота – это еженедельный день независимости для народа Божьего. Так что каждую неделю мы празднуем нашу свободу, мы отмечаем наше искупление. Но есть еще один ключевой элемент, который может помочь нам, как христианам и как адвентистам седьмого дня, понять более глубокую связь между свободой совести, субботой и сущностью сути миссии Церкви. Я говорю о трехангельской вести, раскрытой в контексте книги Откровения, особенно в центре книги, 14 главе. Здесь описаны события незадолго до второго пришествия Иисуса Христа. Мы согласимся с тем, что сегодня мы празднуем День Свободы. Да? Не только мы поклоняемся Творцу, а День Свободы. Мы празднуем сегодня День Свободы? Что каждого из нас когда-то Господь освободил от рабства идолам от греха. Теперь параллели в книге Откровения. Этот раздел книги Откровения, 12, 13 и 14 главы, имеет большое значение для понимания вопроса о свободе, начиная от творения и вот до восстановления всего при втором пришествии Христа. Но обращая особое внимание на конец времени, часть великой борьбы в основе главы 14, мы находим весть трех ангелов. Она начинается с языка символов. В этом нет сомнений. В этом месте книги Откровения мы видим этот язык, потому что глава 14, стих 1 начинается со слов «И взглянув я, и вот агнец», что само по себе является символом. Конечно, мы можем оживиться и сказать: «Ну так это об Иисусе». Но есть причина, почему это определение используется здесь, чтобы описать Иисуса Христа как нашего Спасителя. В этом слове отражается история освобождения и искупления. Но мы увидим, что весь отрывок фактически обрамлен этой идеей освобождения и спасения. Даже вечное Евангелие, которое упоминается здесь, связано с этой основной темой, которую Христос захотел раскрыть своему народу темой освобождения. Она начинается с Агнца, стоящего на горе, Сион. Затем мы видим 144 тысячи с его именем и именем Отца на своем челе. И тут мы замечаем, что это на самом деле вокальная группа. И о чем же они поют? Они поют об освобождении, свободе, но есть что-то еще. Мы слышим, что эти люди не были осквернены с женами, что они следуют за Агнцем, а также то, что они были искуплены. Кроме того, нам говорят, что не найдено лжи в устах их и что они безупречны. Это символический язык для обозначения группы людей, спасенных, освобожденных Христом, тех, кто полон решимости следовать за Ним с сердцами полными благодарности. Они следуют за Ним, потому что Он освободил их, Он искупил их. Но что интересно, текст вести этих трех ангелов начинается в стихе 6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле». Евангелие, которое должно идти ко всем жителям земли, и более того, Евангелие, которое вечно. На самом деле, слово «вечный» также может быть переведено как «завершенный» или «законченный». Но какова природа этого Евангелия? Почему оно было проповедано здесь? Интересно. Отметив контекст, который показывает, что это Евангелие проповедуется непосредственно перед вторым пришествием Христа, которое начинается здесь, со стиха 14. Здесь Иоанн видит видение. Белое облако, на котором сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец. И Сын Человеческий идет, чтобы собрать урожай. Это конец мира, конец истории со времен Эдема. Весть трех ангелов на самом деле тесно связана с теми, которые были раскрыты в Священном Писании. Я представляю, что людям, которые не знакомы с Библией и не знают о библейской символике, возможно, трудно понять эти вещи. Как мы можем объяснить просто, что здесь происходит? Например, весть начинается со страха Божьего. Что это значит? Мы не должны угадывать или пытаться представить себе, используя словари, потому что Библия говорит, что объясняет сама себя. Кстати, это называется внутренним толкованием Библии. Когда у нас есть слово в Библии, и мы хотим понять, что это значит, мы должны смотреть на внутреннюю базу данных Писания. Если взять, например, книгу Притчей, она говорит о страхе Господнем различными способами. Во второй главе «Начало мудрости – страх Господень». И далее. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа». И что? «Удаляйся от зла». Другими словами, если вы говорите человеку «бойся Господа», это равнозначно «удаляйся от зла». Но есть и другие определения страха Господня. Притча, глава 8, стих 13. «Страх Господень – ненавидеть зло». А есть и другие. «Страх Господень продлевает жизнь». Так что страх Господень связан с жизнью. В главе 14 мы читаем: «В страхе перед Господом надежда твердая». И тогда мы рассказали в главе 14 стих 27 «Страх Господень – источник жизни». Таким образом, страх перед Господом неразрывно связан с идеей жизни. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Другими словами, страх Господень должен удерживать тебя от зла и вести к жизни. Притча 19.23. Другими словами, исходя из этих примеров, я могу сказать очень ясно, что книга Откровения говорит о страхе Господнем как о приглашении к жизни. Давайте теперь посмотрим на идею смерти в контексте книги Откровения. Интересно, что в главах 12, 13 и 14 на небе происходит война, великая борьба между Христом и сатаной. А потом описан гнев сатаны против той или иной группы. Прежде всего, сатана пытался убить Христа. Эта история о Христе описана символическим языком. Дракон пытается убить ребенка. Когда же рождает и терпит поражение благодаря воскресению Иисуса Христа? Христос умер, да, но он и воскрес. Когда сатана не смог уничтожить ребенка, что случилось дальше? Дракон сосредотачивает свое внимание на ком? На остатке. А остаток четко определен здесь, как те, кто соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса, и те, у кого есть свидетельство о Христе. Теперь позвольте мне сказать, эти люди действительно соблюдают Божьи заповеди, включая субботу. Это отличительный признак Божьего остатка, это ясно. Но текст не говорит только об одной заповеди, он говорит те, кто соблюдают заповеди Божьи, все их. Это говорит о полной преданности Богу и Его власти, Его воле, Его заповедям. Это в том числе и повеление любить Бога всем своим сердцем и умом, и душой, и любить своего ближнего. Все заповеди, включая в себя повеление уважать всех людей, потому что через это мы чтим самого Бога, по образу которого мы все созданы. Интересно отметить, что эта великая борьба также попытка ограничить возможность народа Божьего в поклонении. В главе 13, например, первый зверь пытается ограничить свободу народа Божьего, но на самом деле через это призывает их к верности. Это сопротивление Божьего народа. Слово «выносливость» или «упорство» используется в вести третьего ангела, как мы видим, когда он говорит: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Опять же, это контекст конфликта, контекст, в котором Христос был гоним и затем убит, но в конечном счете воскрес. Сатана тогда пытался уничтожить церковь и особенно остаток последнего времени. Он в гневе и ярости, говорится в тексте, против остатка, преследуя его, пытаясь уничтожить или ограничивая их религиозную свободу. Но что же здесь мы видим? Эти люди сопротивляются. Они сопротивляются, и в центре трехангельской вести звучит глас. Приглашение, призыв к каждому человеку. То, к чему они призваны, написано в книге «Исход», в опытах народа Божьего в Израиле. Они призваны бояться Бога, то есть прийти к жизни, а не к смерти, чтобы знать святого и удаляться от зла. Для нас это ново, потому что Христос просил нас, учил нас и молился с нами, избавь нас от лукавого. И вот вновь эта история освобождения, избавления, но на этот раз от чего-то большего, от зла. В контексте трехангельской вести избавление выражается поразительным способом. Например, сказано: «Убойтесь Бога, и вернись к жизни. Избегайте зло, ненавидьте зло, держитесь Бога». И затем сказано следующее: «Не только убойся Бога, но и воздай Ему славу». Люди любят славу, любят быть признанными, пытаясь получить одобрение. Но в реальности Бог – это тот, кто заслуживает всю славу. Бог заслуживает всю хвалу. Он единственный, кто действительно достоин. А затем текст повествует о том, что пришел час суда Его. Другими словами, Бог собирается сделать что-то сейчас, будучи активным, причастным к тому, чтобы восстановить свою власть и судить тех, кто присвоил себе Его славу. Тех, кто не принял действительно во внимание, что Бог является единственным, кто заслуживает истинного поклонения. Он тот, кто является создателем неба, земли и источников вод. Только Творец достоин поклонения. Итак, Бог является единственным достойным этого, и именно об этом говорится в 5 главе книги Откровения. Во всей вселенной невозможно было найти того, кто бы смог открыть книгу истории и придать смысл жизни и человеческому существованию. Не было подобного ни на небе, ни на земле или под землей. Но затем Иоанну было открыто, что лев из колена Иудина, Агнец Божий, одержал победу и достоин сделать это. И благодаря тому, что Он достоин, у нас есть жизнь, мы можем славить Его и поклоняться Ему. В В контексте книги Откровения именно второй ангел указывает на решающий момент, связанный с историей освобождения. Перед тем, как рассказать об этой идее, связи с освобождением, позвольте мне закончить весть первого ангела. Знание вести первого ангела освобождает нас от атеизма, от идолопоклонства, даже от эгоцентризма, потому что Бог признается единственным создателем, тем, кто достоин нашего поклонения и славы, и все это дано народу Божьему, и Бог становится центром нашей свободы. Мы свободны от атеизма, от многобожья, от всего того, что не подтверждает уникальность, исключительность этого Бога, который является единственным Творцом. Мы и дальше в главе видим язык освобождения в вести второго ангела. И на этот раз мы узнаем, что Вавилон пал. Что это значит? Какая связь с вестью? Для всех читателей Библии, когда они слышат о падении Вавилона, это напоминание об истории в Ветхом Завете. Божий народ находился в Вавилонском плену. Кстати, до этого они были в плену в Египте, откуда Бог их так освобождал. И слово «Египет» употребляется в книге Откровения, главе 11, чтобы описать то или иное действие против Божьей власти и правления, против Царства Божьего. Вавилон в Ветхом Завете был местом плена Божьего народа. В Египте они находились в рабстве, они были пленены Вавилоном. Так что, когда вестник говорит, что Вавилон пал, это значит, теперь исход возможен. Другими словами, народ Божий может идти домой. Именно Кир, который завоевал Вавилон, разрешил народу Божьему вернуться домой. В книге Откровения в последнее время, в обстановке конфликта и ограничения религиозной свободы, когда правители земные конкурируют с Богом и пытаются узурпировать его власть, Бог говорит своему народу: «Знайте, что Вавилон пал». Другими словами, вы можете прийти к Богу. Это восстановление истины о единственности и уникальности Бога. Истина о Божьих исключительных прерогативах. Истина о суверенитете Бога. Истина о том, что только Он достоин славы. Опять же, история трехангельской вести связана с идеей освобождения. В контексте сегодняшнего дня, субботы религиозной свободы, совершенно уместно праздновать свободу. Но не только религиозную свободу, например, право поклоняться в субботу, но и свободу быть избавленными от зла, от сил враждебных Богу. Зло побеждено. Кроме этого, свободу знать истинного Бога. Зачем? Глаз «Вавилон пал» значит, что народ Божий может идти домой. Но и далее в вести трех ангелов присутствует благая весть вечного освобождения. Евангелие вечного освобождения начинается с вестью третьего ангела. Интересно, что глава начинается с 144 тысяч, у которых имя Христа и Отца на челе, означающее, что они принадлежат Богу. Это послание предупреждения для всех жителей мира. Вы хотите остаться свободными? Вы хотите остаться свободными? Есть только один путь. Иметь на своей жизни или в своей жизни печать Бога и отражать Божье имя. В центре наших мыслей, всего нашего существа, должно быть посвящение Богу, как у 144 тысяч. Теперь в вести третьего ангела мы вновь слышим, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей и так далее. Важная мысль. После этих событий мы видим слова: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Это терпение святых показывает, на чем сосредоточился народ Божий в последние дни перед пришествием Христа. Мы видим атмосферу конфликта. Дракон и зверь, и образ зверя, все они сотрудничают, чтобы своими методами уничтожить святых. Кто-то сказал, что сатана пытался разрушить раннюю церковь, убив множество христиан. После смерти тысяч мучеников ему так и не удалось добиться успеха в борьбе с церковью. Так что же он сделал? Он присоединился к церкви. Несмотря на то, что он проник в нее, у Бога всегда был остаток. Это люди, которые верны свободе Бога, заповедям Его, Его воле. Люди, отражающие саму суть Его характера. Непреклонные и твердые. Почему? Потому что они освобождены Христом. Это соблюдающие заповеди Божьи. Они соблюдают все Божьи заповеди, в том числе и повеление Христа. любить Бога и ближнего своего. Вот эта мысль понятна, уловили, что сатана пытался уничтожить физический народ Божий, и когда у него этого не получилось, он проник в церковь и начал разлагать ее изнутри, искажая истину, лишая свободы поклоняться воле Божьей и славить одного Его. Христиане не могут ненавидеть. Когда мы празднуем свободу, мы даже молимся за тех, кто преследует нас. «Благословляйте, — говорит Иисус, — гонящих вас». Это христианское мировоззрение. Мы празднуем свободу и ласково, нежно, с любовью приглашаем других людей присоединиться к нам, чтобы подготовиться ко второму пришествию Христа. Обратите внимание еще раз на 144 тысячи в начале главы. Это те, кто поют, потому что они были освобождены, искуплены Богом. Так что это их песнь освобождения. Те, кто перед престолом, они также поют, но это песнь Моисея. Что это? Ссылка на исход освобождения. Они поют песнь Агнца. Что это? Песнь освобождения, свободы. Мы можем ясно видеть, что весть трех ангелов действительно соткана из этой идеи свободы. Свобода от Вавилона, свобода от идолопоклонства, свобода от многобожья, свобода от всех видов искажений о том, кто есть Бог, и свобода от претензий на Его славу, свобода провозглашать власть Бога как Создателя. У нас есть множество причин праздновать нашу религиозную свободу. Но делая это, не будем забывать о более глубоком уровне нашей свободы во Христе и Его скором пришествии. Он обещал завершить это освобождение. Но в этот раз мы будем освобождены от зла, самого присутствия зла. Кто-то однажды сказал, что мы освобождаемся от трех вещей. Первое. Освобождение от осуждения греха. Второе. Освобождение от власти греха. Потому что теперь, как сказано в послании к римлянам, в главе 6, что грех не имеет никакой власти над нами. Третье. Мы в скором времени будем освобождены от самого присутствия греха, когда Иисус придет снова. И не только от присутствия греха, но и от самого зла. Вселенная будет очищена от всякого зла, а затем молитва, которой Христос учил нас, наконец будет исполнена. Мы сможем сказать: «Господи, спасибо за то, что избавил нас от лукавого». Сегодня, когда мы отмечаем свободу, отмечаем субботу религиозной свободы, мы отмечаем больше, чем просто дар свободы. Мы также ожидаем, что вселенское освобождение вскоре будет завершено, когда Христос придет вновь. Христос в своей первой публичной проповеди сказал о том, что мы всегда должны помнить. Он говорит в Евангелии от Матфея, главе 5, стихе 20, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Праведность, о которой говорит Христос, на самом деле Его собственная праведность. Весть третьего ангела на самом деле весть о праведности Христа. И это правда. Почему? Потому что Христос все для нас. Мы освободились от идолов, от дракона и от зверя, но также мы избавлены и от себя. Теперь мы можем надеть Христову праведность. Человеческая праведность, как запачканная одежда. Но если Христос заполняет нашу жизнь, Он дает нам свою собственную праведность, свой характер. Его собственный Дух пребывает в нас, и вместе с Ним плоды Святого Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание, верность. Вся слава будет воздана Богу. Почему? Потому что Он тот, кто действует через нас. Бог – это Господь свободы. Он мастерски и художественно вплел тему свободы в весть трех ангелов, которую Он доверил нашей заботе в деле спасения людей по всему миру. Сегодня мы можем праздновать свободу, если она есть у нас. Может быть, кто-то не освобожден еще от греха, от идолов каких-то. Сегодня Господь призывает освободиться нас, потому что тот, кто получает свободу, это чувство нельзя ни с чем спутать. Поэтому все освобожденные сегодня могут славить только того, кто достоин славы. Потому что, будучи рабами, все из нас, того или иного, могут с уверенностью сказать, что освободил нас только Христос, если это освобождение произошло. Если нет, сегодня просите, чтобы Господь освободил вас. Кроме того, смотрите, как Господь интересно устроил приглашение следовать за Ним. Это тоже свобода. Он дает свободу выбора каждому из нас. Он никого не принуждает следовать за собой. И даже на этапе, когда, смотрите, Иисус выбрал 12 апостолов и на них возлагал все свои надежды, не было других. Он и им сказал: если вы хотите, вы можете уйти, я не держу вас. Сегодня на тебе какая-то ответственность, ты несешь на себе уже, скажем, опыт, может быть, 10, 20, 30 лет хождения с Богом, и на тебя смотрят люди. Но не это стимул идти дальше. А может быть, ты руководитель отдела какого-то, и это тоже особая ответственность. Но не это стимул идти дальше. Господь каждого из нас приглашает воздать Ему славу за те дары, которые Он дает каждому из нас. И еще один очень важный момент, который здесь отмечает брат. Мы живем в мире, где хочется свободно исповедовать свои взгляды. Правда? Например, чтобы дети, ходя в школу... Честно, я уже... Была встреча в Акимате, и у нас был разговор у работников Акимата с директором школы вновь. Я иду, и такое неприятное чувство уже внутри. То есть, сколько лет со всеми детьми, начиная с девочек, когда они были маленькими, в Акиматах и везде мы переговорили. С одной стороны, вот чувство, ну, неприятный разговор, а с другой уже чувство, я уже привык на эту тему разговаривать. Вот. И вот о чем говорит, уже есть твердость. Уже есть твердость. И слава Господу, что и многие из наших детей соблюдают субботу. И отстают. И родители имеют эту позицию. Потому что сегодня очень много адвентистов, родителей, не отстаивают эти убеждения. Говорят, ну, дети так решили, или вот не хотят, может быть, вот этих вот соприкосновений. Притом у нас нет прав сказать, у нас есть права, но мы не можем сказать, что так будет 100%, и у нас после отстаивания наших позиций не будет проблем. Судов, тюрем. Сегодня мы будем молиться с вами об Икласе. О нашем брате, который сидит, дело которого было сфабриковано, оно показательное было. И несколько международных организаций по свободе религии пытались помочь. Тщетно. То есть наша свобода, она на земле ограничивается сегодня, к сожалению. И пока мы можем обходиться вот разговорами, диалогами, но мы знаем... Не так далеко то время, когда наши пионеры, наши территории, сидели в тюрьмах, у родителей забирали детей. Это не первый, второй век, это 50-е, 60-е, 70-е, 80-е года. Я удивился, еще в 80-х годах сидели за веру, отстаивая свои принципы. А кто-то в тюрьмах умирал, а кого-то, а кто-то лишается жизни сегодня на земле. И при том, при всем, отстаивая эту свободу, сегодня есть международные организации, которые пытаются о правах заявлять. Но толку, что в Узбекистане о правах заявляют наша, например, вот, то есть вопрос религии в структуре государства, значит, разбирает отдел по борьбе с терроризмом. У нас еще это внутренний отдел политики, да? Государства. А там уже отдел по борьбе с терроризмом. В одной графе стоит. И наших братьев штрафуют там на $1000. За то, что ты просто с литературой проехал, и тебя остановили. Из дома в церковь вез пастор литературу. На $3000 его штрафовали. На $3000. Это для нас много. В Узбекистане это вообще баснословные деньги. Это огромные деньги. А сегодня наш брат Иклас сидит в тюрьме. Просто за то, что он нес благую весть, говоря о свободе во Христе. предлагая свободу. И мы с вами, как люди свободные во Христе, освобожденные Богом от рабства духовного, к сожалению, может быть, не можем сегодня претендовать на стопроцентную свободу в том, что мы исповедуем. На работе ли, еще где-то. Но нам дано повеление, как христианам. Какое? Аминь. А еще, относиться к тем, которые... Как относиться к тем, которые забирают свободу? Посмотрите, какова воля Господа о нас. Сегодня я знаю некоторые деноминации харизматические. Настолько увлеклись отстаиванием своих прав, что они идут на конфликты с государством, суды и прочее. Иисус не показывал такого примера, не оставлял. Есть моменты, до которых мы должны чувствовать. Например, когда апостол Павел, после того, как его избили, он заявил о своем гражданстве римском. Да? Но в итоге ему отрубили голову. То есть в какой-то момент мы можем сказать, я гражданин, у меня есть права, но если эти права попираются сегодня теми, кто не славит и не воздает славу Богу, у нас задание, у нас повеление благословлять. Как Стефан, первый мученик, показал. То есть это было гонение, это было убийство, это было нарушение его свободы взглядов, да? И он молился, как молился Христос. Прости им, не вмени им греха, ибо не понимают, что делают. Сегодня, вот чем дальше мы будем идти к концу, к развязке, когда сегодня тоже мы этих текстов касались, где все искуплены, во всех смыслах свободы будут петь песнь Моисея и Агнца, потому что кто-то воскреснет после того, как его убили, забрав его свободу. Это будет гимн, это будет ликование. Но к этому моменту свобода исповедовать свои взгляды у нас будет все больше забираться, все больше забираться, все больше забираться. Я честно думал, что вот еще в сердце своем рассчитывал, что мы можем сделать рекламу, мы можем пригласить сюда тех, ну, до кого мы не можем достучаться, кому мы не можем прийти. Сегодня нам этого уже нельзя. Я расстроился в сердце своем. Но у Господа свои пути и свои планы. И мы должны настраивать себя на одно. Когда свобода будет забираться все больше и больше, мы должны благословлять. Мы не должны озлабливаться. Так будет. И будет до изгнания, до увольнений, до других притеснений. А кроме всего прочего, мы понимаем, что сегодня в мире наши с вами братья и сестры, вот у нас есть возможность вот так открыто сидеть сегодня, и мы еще думаем, пойти сегодня, не пойти сегодня, да? Вот, а что там, быстрее пусть закончится там, еще что-то, скучно там, я слышу часто, какие-то еще другие моменты. Не касается, может быть, пожилых людей, которые чувствуют недомогание, еще что-то. Сегодня многие не имеют возможности иметь свои молитвенные дома в наше время. В Индии наши братья и сестры собираются со страхом, потому что настолько противостояние серьезное. Убивают, вырезают целые христианские деревья. На глазах мужчин насилуют их женщин, жен и детей. За Христа. Убивают детей. И дети при этом... Сегодня дети думают, вот пойти в субботу? Нет. А как вести себя в Доме Божьем? А что делать? А тем детям приходится выбор делать. Им сегодня говорят, останешься христианином? Убьем. Жестоко убьем. На твоих глазах убьем родителей. А примешь, например, мусульманство, все, ты получишь вот одобрение нашего общества. Приходится кому-то делать выбор. Не забывайте об этих людях. В молитвах молитесь о них. Где сегодня свобода уже попирается вот так. Сегодня слава Господу, наряду с какими-то ограничениями мы имеем свободу. Мы здесь вольны сегодня делать все, что мы хотим. И мы будем это делать. И я хочу сказать, дорогие, мы должны торопиться. Успеть сделать все, что мы можем сделать. Все, что мы можем сделать, успеть. Потому что, разговаривая с братьями из Узбекистана, 10 лет назад, когда у них еще было как у нас, или 15, они все говорят одно. Мы думали, что мы успеем это провести, это сделать. Были добрые планы. А потом, когда вдруг они говорят, мы поняли, что все, ничего нельзя. Сегодня на домашней группе уже, если у вас две Библии на столе, вот собрались мы на домашнюю церковь, две Библии на столе, одна для миссионерской цели, будет оштрафован хозяин, возможно, посажен в тюрьму на 5 суток. Сегодня личную библиотеку проверяют. У них к нам не приходят. И у них у всех один вопрос. Мы не дорожили временем. Все, что мы могли сделать, мы не сделали. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. Благодарить Его за свободу, за внутреннюю. Это самое главное. Иисус сказал, не бойтесь забирающей у вас жизнь, да? Душу забирающих бойтесь. Иисус нам свободу дал. Не бойтесь убивающих тело. И вот смотря на картину мучеников всех во все времена, это же нонсенс, это же парадокс. Они отдавали свои жизни с песнями. Понимаете, это уму непостижимо. Их сжигали на костре, они говорили, пусть больше огня будет, чтобы все грехи мои сгорели. Я славлю тебя, Господь. Сегодня время, когда мы можем прославить нашего Господа. И я приглашаю вас к тихим молитвам. Пусть каждый из вас обратится к Господу со словами благодарности за ту свободу, которую Он подарил. Сегодня мы ее имеем. Друзья, Библия говорит о духовной борьбе. Завтра мы ее можем потерять и опять будем со мной втянуты в рабство. Греха. Нам нужно дорожить. И нам, может, кажется, этого мало. Это уже много. Мы здесь сегодня, а не где-то, не в баре, не на концерте каком-то. Мы здесь и можем славить нашего Творца. И у нас есть возможность молиться за тех, кому сегодня хуже. И класс в тюрьме, его супруга с детьми дома. Она как-то выживает. В других странах сегодня кого-то лишают жизни за то, что он верит во Христа. Я приглашаю вас обо всем этом молиться. И пусть нас греет надежда о том, что полную свободу однажды Господь подарит всем нам. Полную свободу. И пусть на нас будет излит Дух Святой для того, чтобы благословлять гонителей и тех, кто будет забирать свободу. Аминь. Я приглашаю вас к тихим молитвам. Каждый про себя, и потом в конце помолюсь я.